Глава вторая.
«Весьма досадное упущение», — сказал Айзек Вудворд после того, как Мэтью заглянул под жалкое подобие кровати с соломенным тюфяком и не обнаружил ночного горшка. «Уверен, они просто не доглядели». Мэтью уныло качнул головой.
«Я ожидал чего-то более приличного. Даже на сеновале мы смогли бы устроиться лучше».
«Как-нибудь и здесь переживем одну ночевку».
Вудворд повел подбородком в сторону единственного окошка, в закрытый ставень которого настойчиво стучался дождь.
«А могли бы и не пережить эту ночь, отправься мы дальше в такую погоду. Так что нам грех жаловаться, Мэтью».
Засим Вудворд вернулся к процессу переодевания. Открыв сундук, он поочередно выудил оттуда свежую льняную рубашку, чистые чулки и светло-серые бриджи, аккуратно раскладывая все это поперек постели и следя, чтобы материя не зацепилась за какой-нибудь гвоздь или щепку. Сундук Мэтью также был открыт, и чистая одежда лежала наготове.
Одно из правил Вудворда гласило: независимо от их местонахождения и прочих обстоятельств, к трапезе они всегда должны выходить одетыми, как цивилизованные люди.
Мэтью не видел особого смысла в том, чтобы всякий раз наряжаться таким кардиналом, особенно перед каким-нибудь скудным ужином. Однако он мог понять Вудворда, без соблюдения таких условностей, не ощущавшего себя достойным членом общества. Вудворд взял подставку для париков и водрузил ее на низкий столик наряду с кроватью и сосновым стулом, составлявший всю меблировку комнаты. Затем на эту круглую болванку был надет один из трех его париков, нейтрального каштанового цвета, с буклями почти до плеч. Далее, при свете чадящей свечи в кованом потолочном подсвечнике, Вудворд приступил к осмотру своей лысины в зеркальце серебряной оправой, проделавшем вместе с ним путешествие из самой Англии. Его белый череп был испещрен красноватыми пигментными пятнами, каковое зрелище всегда очень расстраивало Вудворда. Уши были опушены жидкой седой порослью. Он разглядывал свои возрастные пятна, стоя посреди комнаты в нижнем белье. Круглое брюшко нависало над поясом подштанников, бледные ноги были тощими, как у цапли. Послышался тихий горестный вздох.
«Годы», — промолвил он, — «годы не щадят никого. Всякий раз, глядя в это зеркало, я нахожу новые поводы для огорчения. Береги свою молодость, Мэтью. Это величайшая ценность».
«Да, сэр». Ответ прозвучал по-будничному невыразительно. Эта тема была далеко не новой для Мэтью, ибо Вудворд нередко впадал в лирику, рассуждая о печальных признаках старения. Мэтью начал надевать через голову чистую белую рубашку.
«А ведь когда-то я был хорош собой», — продолжил Вудворд. «Я был красив».
Он повернул зеркало под другим углом, исследуя возрастные пятна.
«Красив и тщеславен. А сейчас осталось только тщеславие, увы».
Он пригляделся. Кажется, пятен стало больше с тех пор, как он их в последний раз пересчитывал.
«Да, определенно больше. Значит, больше и напоминание о бренности бытия, об отведенном ему времени, утекающем, как вода из худого ведра». Резким движением он убрал зеркало в сторону. «Сдаю помаленьку, не так ли?» — обратился он к Мэтью с еле заметной улыбкой. — «Можешь не отвечать. Сегодня обойдемся без самообличений».
— «Эх, где моя былая гордость?»
Он снова полез в сундук и на сей раз с превеликой осторожностью и даже благоговением извлек оттуда камзол. Но отнюдь непростой камзол, темно-коричневый, цвета густого французского шоколада с прокладкой из превосходного черного шелка. Он был украшен тонкими полосками золотой тесьмы, которая заблестела отраженным светом, когда Вудворд расправил камзол, двумя руками подняв его перед собой. Такая же тесьма обрамляла два небольших полускрытых кармана, а все пять пуговиц были вырезаны из слоновой кости, которая с течением лет приобрела грязновато-желтый оттенок, но все же оставалась благородной слоновой костью. «Замечательный наряд!» реликвии с прошлой жизни Вудворда. Впоследствии бывали дни, когда его рацион состоял только из сухарей и диких ягод, когда в его кладовой, как и в его карманах, гулял ветер, но и тогда ему даже в голову не приходило продать камзол на рынке Чарльстауна, хотя за него можно было выручить весьма приличную сумму. Эта вещь напоминала о его прежнем статусе состоятельного джентльмена, и Вудворду не раз случалось засыпать, прижимая к груди камзол, как будто в надежде, что тот навеет сны о более счастливых лондонских временах. Прямо над хижиной грянул раскат грома. Мэтью обнаружил протечку в одном из углов комнаты. Вода сбегала по неотесанным бревнам и лужицей скапливалась на полу. Он также заметил тут и там крысиный помет и по размерам кучек предположил, что местные грызуны могут быть даже крупнее своих городских сородичей. Посему он решил попросить у Шоукомба дополнительную свечку и держать ее под рукой, а вздремнуть, если это удастся вообще, можно будет и сидя. Пока Мэтью облачался в темно-синие брюки и черный сюртук, Вудворд натянул чулки, серые бриджи, несколько сжавшие в поясе, и белую рубашку. Затем сунул ноги в сапоги, по возможности очищенные от грязи, после чего надел и застегнул свой драгоценный камзол. Настал черед парика, затем подправленного перед ручным зеркальцем. Вудворд ощупал лицо, проверяя, насколько чисто он побрился над тазиком с дождевой водой, которую Шоукомб принес им для умывания. Последним предметом одежды был бежевый сюртук, порядком измятый, но стойко перенесший не одно путешествие. Мэтью пригладил щеткой непокорный ежик черных волос, и, наконец, оба гостя были готовы к встрече с хозяином.
«Входите и располагайтесь», — возгласил Шоукомб, когда Вудворд и Мэтью показались в дверях общего зала.
Дыма здесь не поубавилось. Напротив, он стал еще более густым и едким. Сумрак отчасти рассеивался несколькими свечами, а перед очагом Мот и девчонка суетились у булькающего котла, подвешенного на крюке над багровыми углями. Шоукомб стоял посреди комнаты с объемистой деревянной кружкой рома в руке. Другой рукой он сделал жест, приглашающий постояльцев к столу. Потому как он сохранял, точнее пытался сохранить равновесие, было видно, что напиток уже возымел свое действие. Он оглядел вошедших и громко с нарастающей силой присвистнул.
«Боже, харкни в короля!»
«Это что, в самом делешное золото?»
Вудворд не успел податься назад, и грязная пятерня трактирщика, дотянувшись до камзола, заскользила по золотой тесьме.
«И сукнецо первостатейное! Эй, Мот, ты только глянь, да он весь разодет в золото! Ты хоть раз видала такое?»
Старуха, чье лицо при свете очага напоминало маску из растрескавшейся глины, отчасти прикрытую длинными белыми космами, оглянулась через плечо и издала ряд звуков, которые могли быть как невнятной репликой, так и просто сиплым клёкотом. После этого она вернулась к своему занятию, помешивая варево и бормоча какие-то распоряжения или упреки в адрес девушки.
«Да вы важные птицы, как я погляжу», — заявил Шоукомб с широкой ухмылкой, которая напрашивалась на сравнение с рваной раной от удара тесаком. «Золотой павлин и черный дрозд, не дать не взять!»
Он выдвинул стул из-за ближайшего стола.
«Садитесь и расправляйте свои перышки!»
Вудворд, чье достоинство было задето этой выходкой, взял другой стул и опустился на него со всем аристократическим изяществом, на какое только был способен. Мэтью садиться не стал и, глядя в лицо Шоукомбу, произнес: «Ночной горшок».
«Чего?»
Кривая ухмылка застыла на физиономии трактирщика. «Ночной горшок», — повторил молодой человек. «У нас в комнате его нет».
«Горшок, значит?»
Шоуком приложился к своей кружке, и ромовый ручеек сбежал по его подбородку. Ухмылка исчезла, а зрачки сузились до размеров булавочной головки.
«Ночной, черт раздери, горшок?» А лес вокруг чем вам плох? Коль приспичит отлить или продрестаться, шпарьте туда. Зады можно листьями подтереть. А сейчас давайте к столу, ужин почти готов».
Мэтью остался стоять. Сердце его забилось быстрее. Он физически ощущал напряжение, которое повисло в воздухе между ними и стесняло дыхание так же, как и этот едкий дым. Вены на толстой шее трактирщика вздулись, набухая кровью, а на лице читался злобный вызов. Он явно хотел, чтобы Мэтью его ударил, и тем самым нарвался на ответ, куда более сильный и яростный. Пауза затягивалась. Шоу-комб ждал следующего хода Мэтью.
«Успокойся», —
негромко произнес Вудворд и взял Мэтью за рукав. «Присядь». «В гостевой комнате должен быть ночной горшок», — упорствовал Мэтью, продолжая игру в гляделки. «Или хотя бы простое ведро».
«Мой юный господин!» —
теперь голос Шоу-комба сочился фальшивым сочувствием.
«Вам пора бы уразуметь, где находитесь». Это не королевский дворец, и о культурных обхождениях тут никто сроду не слыхивал. У себя в Чарльстауне вы, может, и привыкли тужиться над расписными вазами, но здесь мы это делаем за сараем. Так уж оно повелось. И потом, вы же не хотите, чтобы юная девица убирала за вами дерьмо?»
Он насмешливо поднял брови.
«Это будет как-то не по-джентльменски».
Мэтью молчал. Вудворд тянул его за рукав, сознавая, что по такому поводу в драку лезть негоже.
«Мы как-нибудь обойдемся без горшка, мистер Шоу-комб», — сказал Вудворд, когда Мэтью неохотно последовал его призыву и сел. «Так что у нас сегодня на ужин?»
Бах! Громкий, как пистолетный выстрел, хлопок заставил их подпрыгнуть на стульях. Они повернулись в сторону очага, откуда донесся звук, и увидели старуху с увесистым деревянным молотком в руке.
«Застукала тварюку!» — прохрипела корга
и торжествующе подняла другую руку, двумя пальцами держа за кончик хвоста большую черную крысу с перебитой спиной, еще дергавшуюся в предсмертных конвульсиях.
«Ну так избагри ее с глаз долой!» — распорядился Шоу-комб.
Вудворд и Мэтью уже были готовы к тому, что добыча отправится в общий котел. Однако же старуха добрела до окна, открыла ставень и выбросила полудохлого грызуна в штормовую тьму. Распахнулась дверь, и в проеме возникла крыса иной породы, вместо хвоста волоча за собой шлейф ругательств и проклятий. Дядюшка Эбнер промок насквозь, вода капала с его бороды и одежды, а сапоги были покрыты толстым слоем грязи.
«Конец треклятого света! Вот что это такое!» — объявил он, закрыв дверь на засов. — Скоро всех нас смоет с лица земли. Помяните мое слово. Ты задал корм лошадям.
Ранее Шоуком приказал Эбнеру разместить лошадей и фургон путников под навесом у сарая, а также позаботиться о трех других клячах с провислыми спинами.
— Знамо дело. Не напортачил в этот раз. Ежели снова бросил их под дождем, я твой пердак на ремни порежу. «Да в сарае они, этом чертовом! А ты посмоктай мой стручок, коль не веришь на слово! Следи за пастью, покуда я ее не заштопал! А ну, бегом принес этим джентльменам рома!» «Больше с места не сдвинусь!» — взвыл старик. «И так уже промок до самой селезенки!» «Лично я предпочел бы эль», — сказал Вудворд, вспоминая, как недавно чуть не сжег себе глотку, угостившись ромом Шоу-комба.
«Или чай, если он у вас есть». «И я тоже», — сказал Мэтью.
«Ты слышал этих джентльменов?» — напустился трактирщик на своего горемычного дядюшку. «Быстро неси, Эль! Самый лучший, какой есть в доме! Бегом, я сказал!»
Он сделал пару шагов к старику, угрожающе поднимая тяжелую кружку, как будто с намерением раскроить череп Эбнера, и попутно облил своих гостей вонючей жидкостью. Мэтью мрачно взглянул на Вудворда, но тот лишь покачал головой, не желая участвовать в этой пошлой комедии. Подмоченная бравада дядюшки спасовала перед гневом племянника, и Эбнер спешно отбыл в кладовую, напоследок грязно, со всхлипом выругавшись.
«Кой-кому нужно порой напоминать,
кто в доме хозяин», — заявил Шоукомп, выдвигая стул и без приглашения подсаживаясь к путникам.
«Прошу меня понять, джентльмены, я здесь куда ни гляну, всюду вижу только недоумков».
«В том числе и в зеркале», — про себя добавил Мэтью. Вудвард поерзал на стуле.
«Не сомневаюсь, что управляться с трактиром — дело очень хлопотное. Воистину так видит Бог. Здесь бывают проезжие, но их совсем не густо. Пробавляюсь кое-какой торговляшкой с трапперами да индейцами. Правда, я тут осел недавно, всего месяца 3-4 тому».
«Вы сами построили этот дом?» — спросил Мэтью, уже заметивший в зале с полдюжины мест, где бодрая копель свидетельствовала о прорехах в крыше.
«Своими руками! Каждое бревно, каждую доску!»
«И больная спина не помешала вам валить лес и поднимать бревна?»
«Какая больная спина?» — озадачился Шоукомп. «О чем вообще речь?»
«Я о спине, которую вы надорвали, ворочая тяжелые мешки. Вы же сами рассказывали о своей работе в порту на Темзе. Я так понял, что полученная травма не позволяет вам поучаствовать в переноске, к примеру, обычных дорожных сундуков».
Лицо Шоукомба окаменело. Прошло несколько секунд, и показался кончик языка, облизнувший нижнюю губу. Трактирщик вымученно улыбнулся.
«Ах, да!» — медленно проговорил он. «Моя спина!» «Что ж, у меня был напарник, он-то и корячился с бревнами. Еще мы наняли пару-другую краснокожих и расплатились с ними побрякушками. Я это к тому, что у меня ломит спину больше в сырую погоду, а в иные дни я как огурчик».
«А где теперь ваш напарник?» — поинтересовался Вудворд.
«Заболел», — последовал быстрый ответ.
При этом трактирщик по-прежнему смотрел на Мэтью.
«Лихоманка скрутила, совсем измаялся бедолага и под конец уехал в Чарльстаун».
«А почему он не отправился в Фаунд-Ройл?» — продолжил Мэтью. В нем уже пробудился инстинкт ищейки. «Что-то здесь было нечисто. Ведь там тоже есть доктор, не так ли?»
«Знать не знаю, от чего да почему. Вы спросили, я ответил. Он уехал в Чарльстаун».
«Вот! Этого добра у нас довольно, чтобы упиться в усмерть!»
Две деревянные кружки, налитые до краев, брякнулись на середину стола, после чего Эбнер, продолжая бормотать проклятие, пошел обсыхать к очагу.
«Это суровый край», — задумчиво молвил Вудвард, стараясь снять напряжение, возникшее между двумя его соседями за столом. Он подвинул к себе одну из принесенных кружек и с досадой обнаружил на поверхности эля маслянистую пленку.
«Это суровый мир», — поправил его Шоукомп и только теперь отвел взгляд от Мэтью. «Выпьем, джентльмены!»
И он припал к своей кружке. Вудворд и Мэтью проявили разумную осторожность, сначала лишь пригубив это пойло, и были сполна вознаграждены за такой недостаток смелости. Судя по вкусу, эль варили из перебродивших кислых яблок, а крепость была такова, что у обоих свело челюсти и перехватило дыхание. Вдобавок у Мэтью слезы навернулись на глаза, а у Вудворда защипало под париком. Должно быть, выступила испарина. Тем не менее, оба проглотили жидкость.
«Этот эль я достаю у индейцев».
Шоукомп вытер губы тыльной стороной ладони.
«Ежели перевести с их языка, его название означает «змеиный укус».
«Я и впрямь чувствую себя укушенным», — заметил Вудворд.
«Второй глоток пойдет не в пример легче, а кто ополовинит кружку, заделается рыкающим львом или же заблеет, как агнец».
Шоуком подхлебнул еще и прополоскал рот ромом, прежде чем его проглотить. Затем водрузил ноги на край столешницы и откинулся на спинку стула.
«А позвольте узнать, по какому делу вы едете в Фаунд-Ройл?»
«По судебному», — ответил Вудворд. «Я мировой судья».
«А-а-а», — протянул Шоукомп с понимающим видом. «Вы, стал быть, оба люди мантии?»
«Нет, Мэтью мой секретарь».
«Это все из-за тамошней заварухи. Я угадал?»
«Да, ситуация вызывает определенное беспокойство», — обтекаемо выразился Вудворд, не зная, много ли известно трактирщику о событиях в Фаунд-Ройле и не желая снабжать его дополнительными нитями, из которых он смог бы сплести историю для проезжих слушателей.
«Будьте покойны», — «Я и так знаю всю подноготную»,
— заверил его Шоукомп.
«Никакой это не секрет. В последние пару месяцев тут уйма гонцов носилась туда-сюда, и я от них много чего наслушался. Скажите мне только одно. Вы ее повесите, сожжете или обезглавите?»
«Во-первых, обвинения против нее еще должны быть доказаны. Во-вторых, лично я не привожу в исполнение приговоры. Это не входит в мои обязанности».
«Но выносить этот приговор будете вы, верно? Ну так скажите, каким он будет?»
Чувствуя, что отвязаться от назойливых расспросов будет трудно, Вудворд решил ответить по существу.
«Если ее признают виновной, в данном случае наказанием будет повешение».
«Всего-то?»
Шоукомп пренебрежительно взмахнул рукой.
«Как по мне, надо бы сперва оттяпать ей башку, потом сжечь всю без остатка и бросить пепел в море.
Они же не выносят соленой воды, знамо дело!»
Он повернул голову в сторону очага.
«Эй, вы там! Долго еще ждать ужина?»
Мот что-то сердито прокаркало в ответ, брызнув длинной струйкой слюны.
«Да ты заканчивай с этим быстрее!»
Он сделал еще один глоток рома и вновь обратился к гостям.
«Вот как я это вижу. Фаунд-Ройл надо бы нас закрыть. Спалить там все дотла и дело с концом. Коли дьявол облюбовал себе какое местечко, сладить с ним можно только огнем. Вы можете ее вешать или казнить на какой вам угодно манер, но дьявол уже взял в оборот Фаунд-Ройл, и спасения от этого нет».
«Я считаю это самой крайней мерой», — сказал Вудворд. «В других местах бывали схожие проблемы, но после исправления ситуации те поселки остались в целости, а иные процветают по сей день».
«Ну, я-то уж точно не захотел бы жить в Фаунд-Ройле или еще каком месте, где до того дьявол гулял по улицам, как у себя дома. Наши жизни без того ни к черту. Так не хватало еще, чтобы на меня нагнали порчу, покудова я дрыхну».
Он громко прочистил горло, подчеркивая значимость сказанного.
«Оно, конечно, сэр. Языком чесать вы мастак. Но бьюсь об заклад, вам не захочется жить там, где в любом темном проулке вас может подловить сам сатана. Так что вот вам добрый совет от простого трактирщика, сэр. Снесите башку этой дьяволице и прикажите сжечь весь городишко дотла».
«Я не стану притворяться, будто знаю ответы на все загадки, равно богоданные и богопротивные», — ровным голосом произнес судья. «Но не стану и отрицать, что ситуация в Фаунд-Ройле сложилась нездоровая».
«И чертовски опасная!»
Шоукомп собирался продолжить фразу, но так и застыл с открытым ртом. Вследствие обильных возлияний его мысли рассеялись, и теперь, отвлекшись от невзгод Фаунд-Ройла, он вновь залюбовался золоченым камзолом судьи.
«Знатно сработано, спору нет», — одобрил он и потянулся грязной лапищей, чтобы еще раз пощупать материю. «Где вы это раздобыли? В Нью-Йорке?»
«Это мне подарила жена в Лондоне».
«Я тоже был женат когда-то. И одного раза мне хватило с лихвой».
У него вырвался отрывистый, безрадостный смешок, тогда как его пальцы продолжали мусолить ткань к великому неудовольствию Вудворда.
«Ваша жена сейчас в Чарльстауне?»
«Нет», — голос Вудворда как будто немного подсел. «Моя жена осталась в Лондоне».
«А моя на дне клятой Атлантики. Загнулась в пути, вся на понос и зашла. Обмотали ее парусиной и вышвырнули за борт. Скажите, а такой вот знатный жилет, он сколько может стоить?»
«Больше, чем будет готов заплатить кто бы то ни было», — отрезал Вудворд и демонстративно отодвинулся вместе со стулом на несколько дюймов, так что рука трактирщика зависла в воздухе. «Дайте место! Ишь, растопырились тут!»
Мот брякнула на стол перед судьей и Шоукомбом две деревянные миски, наполненные темно-коричневой бурдой. Мэтью в то же время обслужила девчонка. Поставив миску, она крутнулась на месте и тотчас ушла обратно к очагу. При этом край ее одежды задел руку Мэтью, а поднятый быстрым движением ветерок донес до его ноздрей целый букет запахов. Разумеется, пахло немытым телом, но этот запах перекрывался другим, резким, мускусным, кисловато-сладким. И внезапно, как удар кулаком в грудь, его осенило понимание, что это был аромат ее интимных мест. Трактирщик шумно втянул носом воздух и посмотрел на Мэтью, провожавшего девчонку расширенными глазами.
«Эй!» — рявкнул Шоукомп. «Ты на что зенки пялишь?»
«Ни на что». Мэтью перевел взгляд на свою миску.
«Ну-ну!»
Девчонка вернулась с тремя деревянными ложками, и вновь ее юбка задела Мэтью, который дернулся так, словно его в локоть ужалила оса. Тот же запах опять ворвался ему в ноздри. Сердце вдруг сильно заколотилось. Взявшись за ложку, он обнаружил, что ладонь вспотела, а затем ощутил на себе пристальный взгляд Шоукомба, который читал юношу как открытую книгу. В глазах трактирщика плясали отблески свечей. Он облизнул губы, прежде чем заговорить.
«На закуску и этот кусочек сойдет, верно?»
«Простите, сэр». Шоукомб сально ухмыльнулся.
«Небось, не прочь пошурудить в ее корзинке?»
«Мистер Шоукомб», — вмешался Вудворд, который понял намек и посчитал такие речи недопустимыми.
«Будьте добры, сейчас же... О, вы оба можете с ней поразвлечься, была бы охота. Обойдется вам в гинею на двоих».
«Это исключено», — щеки Вудворда побагровели. «Я ведь сказал вам, что я женатый человек».
«Да, но женушка-то в Лондоне ведь, так? Или станете уверять, будто у вас на елде написано ее имя?»
Если бы снаружи не свирепствовал шторм, если бы их лошади не получили укрытие, если бы имелся хоть какой-то шанс переночевать в другом месте, Вудворд с максимально возможным достоинством поднялся бы из-за стола, чтобы немедля распрощаться с этим отвратительным наглецом. В глубине души он испытывал сильнейшее желание хорошей оплеухой снести похабную ухмылочку с его физиономии. Однако Вудворд был джентльменом, а джентльмены себе таких вещей не позволяют. Посему он проглотил свой гнев и отвращение, будто разом выпил ведро желчи, и сухо произнес.
«Сэр, я храню верность своей супруге. Буду очень признателен, если вы примете это к сведению».
Вместо ответа Шоукомб сплюнул на пол и повернулся к молодому человеку.
«Ну а как насчет вас? Не прочь вставить разок-другой, скажем, за 10 шиллингов?»
«Я только хочу сказать, что...» Мэтью взглядом попросил помощи у Вудворда, поскольку в действительности сам не знал, что хочет сказать.
«Сэр», — произнес Вудворд, — «вы ставите нас в неловкое положение. Сей молодой человек большую часть жизни провел в сиротском приюте. Соответственно...»
Он наморщил лоб в попытке деликатно сформулировать следующую мысль. «Вы должны понимать, что его опыт в некоторых вещах весьма ограничен. В частности, ему пока еще не представлялась возможность...»
«Пречистая блудница!» — воскликнул, прервав его Шоукомб. «То есть он ни разу еще не был с девкой?»
«Ну, как я уже сказал, его жизненный опыт доселе не...»
«Чего уж там, давайте без экивоков, он гребаный девственник, вы к этому ведете?»
«Мне кажется, одно из слов в вашем определении вступает в некоторое противоречие с другим, но в целом, да, сэр, именно это я и имел в виду». Шоукомб изумленно присвистнул, а взгляд, которым он окинул Мэтью, заставил молодого человека залиться краской.
«Мне еще не попадались юнцы вроде тебя, сынок. Даже не слыхивал о таких, разрази меня гром, коли вру. Сколько ж тебе лет?»
«Мне 20, — пробормотал Мэтью. Его лицо буквально пылало.
20 лет! И ни единой киски на счету! Да как у тебя яйца не полопались!»
«Кстати, не мешало бы уточнить возраст девушки, — сказал Вудворд. — Должно быть, ей нет еще 15.
«А который у нас нынче год?»
1699. Шоукомб начал считать в уме, загибая пальцы. Меж тем Мот принесла деревянное блюдо с ломтями бурого кукурузного хлеба и тотчас удалилась. Трактирщик, похоже, был не в ладах с арифметикой. Запутавшись в подсчетах, он опустил руку и с ухмылкой сказал Вудворду.
«Да чего там? Она уже всяко поспела. Сочная, как инжирный пудинг».
Тут Мэтью потянулся за змеиным укусом и сделал большой, чтобы не сказать, жадный глоток.
«Как бы то ни было, — сказал Вудворд, — мы оба отклоняем ваше приглашение».
Он взял свою ложку и погрузил ее в жидковатое варево.
«А я вас и не приглашал никуда, просто предложил сделку».
Шоуком глотнул еще рома и тоже приступил к еде.
«Дичайшая вещь из всех мною слышанных!» —
бубнил он с полным ртом, из уголков которого стекал соус.
«Сам я вовсю драл девок уже в 12 лет!»
«Одноглаз!» — подал голос Мэтью, давно хотевший об этом спросить, тем более что данный вопрос не хуже любого другого годился для того, чтобы отвлечь Шоукомба от щекотливой темы.
«Чего?»
«Ранее вы упомянули какого-то одноглаза». Мэтью макнул кусок хлеба в соус и начал его жевать. Хлеб сильно отдавал гарью, перебивавшей вкус кукурузы. Но бурда оказалась вполне съедобной. «Кто это?»
«Это всем зверюгам зверюга».
Шоукомп поднес миску ко рту и отпил через край.
«На дыбах футов 7, а то и все 8 будет. Черный, как шерсть под хвостом у дьявола. Один глаз ему выбило индейской стрелой. Да разве ж одной стрелой такого завалишь?» «Нет уж, сэр. Оттого он, как говорят, только стал яриться пуще прежнего. Яриться и кровожадничать.
Запросто может содрать с человека лицо и слопать его мозги на завтрак».
«Одноглаз — это чертов медведь», — пояснил Эбнер,
все еще сушившийся у очага.
«А громадный, больше коня, больше кулака Господня, так-то вот. И вовсе он не медведюга».
Шоукомп повернул голову в сторону последней реплики, блеснув потеками жира на подбородке.
«А? Чего ты там вякнула?»
«Не медведюга он вовсе!»
Мот приближалась к столу, вырисовываясь темным силуэтом на фоне огня. Голос у нее был все таким же сиплым и каркающим, однако она старалась говорить медленно и отчетливо. Насколько поняли Вудворд и Мэтью, эта тема волновала ее всерьез.
«Ясное дело, медведь», — сказал Шоукомп. «А ежели не медведь, то кто он, по-твоему?»
«Непростой медведь», — поправилась старуха. «Я-то его повидала, а ты вот нет. И я знаю, кто это».
«Совсем уже сбрендило, как и все они тут»,
— сказал трактирщик Вудворду, пожимая плечами.
«Уж я его повидала», — с нажимом повторила старуха.
Она подошла к столу и остановилась рядом с Мэтью. Свечи высветили морщинистое лицо, но глубоко посаженные глаза оставались в тени.
«Я тогда стояла у двери, на самом пороге, значится, а мой Джозеф шел к дому, и наш мальчик с ним. Гляжу, они идут от леса через поле, олени несут на шесте. Я с фонарем вышла на крыльцо, зову их, и тут прям за ними встает эта тварь. Невесть, откуда он взялся!»
Ее правая рука поднялась, и костлявые пальцы сомкнулись на ручке незримого фонаря.
«Хотела крикнуть мужу, но не смогла!»
Она поджала губы и, помолчав, хрипло продолжила.
«Я пыталась, но Господь отнял у меня голос».
«Брашка дрянная его у тебя отняла, так оно будет вернее», — хохотнул Шоукомп.
Старуха ему не ответила. Она молчала. По крыше молотил дождь, в огне потрескивали смолистые ветки. Наконец она издала долгий прерывистый вздох, полный печали и смирения с судьбой.
«Враз убил нашего мальчика. Джозеф не успел и обернуться», — сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно,
хотя Мэтью показалось, что она в эту минуту смотрит на него.
«Снес ему голову когтями. Одним махом. Потом подмял моего мужа. Тут уж никак не спастись. Я подбежала, фонарем в него кинула. Да куда там? Ведь он был прямо как гора. Ужас какой здоровущий. Повел черным боком, как от мелкого укуса. И утащил оленя в лес. А меня оставил там. Джозеф был разодран от шеи до живота, все кишки наружу. Он умирал еще 3 дня.
Старуха покачала головой, и Мэтью заметил влажный блеск в глубине ее глазных впадин.
«Боже правый!» — промолвил Вудворд. «А что, соседи? Неужто никто не пришел к вам на помощь?»
«Соседи!»
— она явно удивилась вопросу.
«Да откуда вы им там взяться? Соседям? Мой Джозеф траппером был, да с индейцами приторговывал. Те мы жили. Я вот к чему это говорю. Одноглаз — непростой медведюга. На этой земле всюду тьма, всюду зло и зверство. Ты ждешь мужа и сына с охоты, светишь им и кричишь им с крыльца, и вдруг это чудище откуда ни возьмись. И всему конец. И у тебя уже нет никого на белом свете. Вот что такое одноглаз».
Ни Вудворд, ни Мэтью не знали, как реагировать на эту жуткую историю. Зато Шоукомп, на протяжении рассказа Мот, активно работавший ложкой и отправлявший в рот куски хлеба, с реакцией не задержался.
«Проклятье!» — вскричал он, хватаясь за челюсть и кривясь от боли. «Что ты насовала в этот дерьмовый хлеб, женщина?»
Он покопался пальцами во рту и вынул оттуда небольшой темно-коричневый предмет.
«Чуть зубы не сломал об эту гадость!» «Ох, черт возьми!»
Только теперь он разглядел свою находку.
«Так это же впрямь сраный зуб!»
«Не иначе, как мой», — предположила Мот. «У меня шаталось несколько штук нонче утром».
Она сцапала зуб с ладони трактирщика, прежде чем тот успел что-либо ответить, покинула мужскую компанию и вернулась к своим хлопотам у очага.
«Старая хрычевка рассыпается заживо», — мрачно посетовал Шоукомп.
Сполоснул рот ромом и, проглотив его, возобновил прерванную трапезу. Вудворд посмотрел на ломоть хлеба, ранее положенный им в миску, и вежливо кашлянул.
«Кажется, мой аппетит пошел на убыль», — сказал он.
«Что, больше не голодны? Тогда оставьте это мне!»
Шоукомп взял миску судьи и вывалил ее содержимое в свою. Ложкой он не пользовался, предпочитая ей собственные руки. Жирный соус капал с его губ и покрывал пятнами рубашку.
«Слышь ты, писарь!»
— с набитым ртом обратился он к Мэтью, размышлявшему, стоит ли утоление голода риска проглотить гнилой зуб.
«Ежели захочешь попробовать девку, я накину 10 центов за то, чтобы на это взглянуть. Не каждый день увидишь девственника на его первой мохнатке». «Сэр!»
— возмущенно возвысил голос Вудворд.
«Помнится, я уже дал вам отрицательный ответ на сей счет». «А почему вы говорите от его имени? Вы ему родной папаша, что ли?» «Нет, но я его опекаю». «С каких это пор 20-летним мужчинам нужна чья-то опека?»
«В этом мире полно волков, мистер Шоукомп», — сказал Вудворд, многозначительно поднимая брови. «И молодой человек должен быть очень осторожен, чтобы не стать их жертвой».
«По мне, так уж лучше волчья стая, чем заунывное нытье святош», — заявил трактирщик. «Сожрать они тебя, может быть, не сожрут, но со скуки подохнешь беспременно».
Образ волков, терзающих человеческую плоть, напомнил Мэтью об еще одной загадке. Он подвинул свою миску к трактирщику и начал. 2 недели назад из Чарльстауна в Фаунд-Ройл отправился другой мировой судья. Его звали Тимон Кингсбери. Он к вам не заглядывал?
«Не-а, такого здесь не было», — ответил Шоукомп, не прекращая жевать.
«В Фаунд-Ройл он не прибыл», — продолжил Мэтью. «Скорее всего, он остановился бы здесь, если только...»
«Может, он просто не добрался до суда?» — прервал его Шоукомп. «Мог схлопотать дубины по башке от лихих ребят, что озоруют на большой дороге, всего-то в лиге от Чарльстауна». «Или им закусил одноглаз. В этих краях одинокий путник всегда, почитай, играет с адским огнем».
Мэтью обдумал эти слова под шум ливня, сотрясающего крышу. Вода с потолка уже не капала, а бежала ручейками. Лужи на полу разрастались. «А ведь я не говорил, что он ехал без сопровождения», — произнес, наконец, Мэтью. В работе челюсти Шоукомба случился небольшой сбой.
«Но вы назвали только одно имя, разве не так?»
«Да, но я мог просто обойти упоминанием его секретаря».
«Да какого черта?» — Шоукомб с громким стуком опустил миску на стол. «Один он был или нет, что это меняет?»
«Он был один», — спокойно сказал Мэтью. «Его секретарь заболел в ночь накануне поездки». Он задержал взгляд на горящей свече, на черных витках дыма над оранжевым язычком пламени. «Хотя не думаю, что это так уж важно».
«Вот и я о том же».
Шоукомп сердито взглянул на Вудворда.
«Он ко всем пристает с вопросами?»
«Он очень любознательный юноша», — ответил судья. «И голова у него светлая».
«Ишь ты!»
Шоукомп вновь повернулся к Мэтью, у которого возникло отчетливое и крайне неприятное ощущение, будто на него уставился раструб заряженного мушкетона со взведенным курком.
«Только гляди, чтоб тебя такого светлого кто-нибудь не притушил ненароком!»
Еще несколько долгих секунд Шоукомп пронзал его взглядом, а затем налег на еду, отодвинутую молодым человеком. Оба путника, сославшись на усталость, поспешили удалиться сразу после того, как Шоукомп объявил, что Эбнер сыграет на скрипке для их увеселения. Вудворд уже некоторое время всеми силами сдерживал естественные позывы тела, но теперь не в силах более противиться природе, был вынужден надеть свой походный сюртук, взять фонарь и выйти под ливень. В гостевой комнате, при свете одинокой свечи, Мэтью слушал барабанную дробь по крыше и пеликанье скрипки Эбнера. Гостей все же решили увеселить, независимо от их желания. В довершение всех неприятностей Шоукомп начал прихлопывать и подвывать, большей частью не в такт музыке. В углу комнаты скреблась крыса, по всей видимости, не менее постояльца, раздраженная этой какофонией. Он сидел на соломенном тюфяке, сомневаясь, что сможет заснуть этой ночью даже после столь утомительной поездки. С крысами в комнате и кошачьим концертом за стенкой это будет непросто. Можно было заняться составлением и решением математических задач. На латыни, разумеется. Обычно это помогало ему расслабиться в сложных ситуациях. «Не думаю, что это так уж важно», — сказал он Шоукомбу касательно путешествия судьи Кингсбери в одиночку. Хотя на самом деле Мэтью считал это важным обстоятельством. Отправляться в дальний путь без сопровождения было необычным и даже, как верно заметил Шоукомп, безрассудным поступком. Но поскольку Мэтью ни разу не видел судью Кингсбери трезвым, легко можно было предположить, что алкоголь сказался на его умственных способностях. Однако же трактирщик был изначально уверен, что Кингсбери ехал в одиночку. Он не спросил, был ли он один или кто был вместе с ним. Нет, он сказал утвердительно, как о чем-то известном ему наверняка — «одинокий путник». Между тем скрипка достигла ужасающе высоких нот. Мэтью вздохнул и покачал головой, сетуя на унизительную беспомощность своего положения. Зато у них, по крайней мере, имелась крыша над головой. Продержится ли крыша до конца ночи — это уже был другой вопрос. Он все еще чувствовал запах той девчонки. Этот запах застал его врасплох и до сих пор оставался с ним. То ли в ноздрях, то ли в мозгу, он не мог сказать точно. «Не прочь вставить разок-другой?» «Да», — подумал Мэтью, — «математические задачи».
«Сочная, как инжирный пудинг. И непременно на латыни».
Скрипка стонала и взвизгивала. Шоукомп начал притопывать. Мэтью пристально смотрел на дверь. Запах девушки звал его. Во рту пересохло. Желудок как будто скрутило каким-то немыслимым узлом. «Да», — думал он, — «заснуть этой ночью будет непросто. Очень, очень непросто».